Итак, мы продолжаем читать книгу нашего учителя рав Ицхака Казильбера, что память о праведнике была благословена. И он говорит об особенном чуде, который Творец совершил для жителей Палестины, когда непобедимая армия Ромеля, которая прошла за несколько дней 400 километров и выбила англичан из Египта, и вот-вот они уже приближались к территории Палестины, на которой в то время проживало 500 000 евреев, и уже паника охватила жителей страны. И вот как же происходило это чудо. Один из старейших мудрецов земли Израиля, выдающийся каббалист, рав Петая, он арендовал самолет и на нем облетел с группой каббалистов все рубежи святой земли с особенной каббалистической молитвой, призванной сделать землю, назовем ее землю Израиля, неприступной. А когда нацисты объявили, что через 3 дня они войдут в Палестину, в Иерусалимском районе Меа-Шеарим было организовано непрерывное чтение Тиилим, псалмов и молитв и днем, и ночью. Немецкое радио высмеивало этих евреев, которые голосят на улицах города, не понимая, что просить небеса о помощи уже поздно. Но евреи думали по-другому. В первые из этих 3 дней непрерывных молитв и поста 15-го Тамуза, 30 июня 1702 года, 1942 года, многие собрались на Масличной горе у могилы великого автора комментария, каббалистического комментария на Тору, Ора Хаим Акадош, Хаима Бенатара. В тот день была годовщина его смерти. И в этой общественной молитве приняли участие 2 выдающихся праведника: рабби Исроэль Фридман из Гусятина и рабби Шломке из Звиля. Рабби Исроэль из Гусятина считался одним из общепризнанных глав поколения этого поколение евреев. Он был прямым потомком царя Давида и внуком прославленного хасидского праведника рабби Исроэля из Ружина. В течение долгих лет он руководил своей хасидской общиной в галицийском городке Гусятине. А после Первой мировой войны, когда множество его хасидов оказались в Вене, он перенес свой двор в этот город австрийской столицы. А в 1937 году, 5697, незадолго перед тем, как нацисты оккупировали Австрию, рабби Исроэль, которому в то время уже исполнилось 80 лет, переселился в землю Израиля и обосновался в Тель-Авиве. Его называли старейшиной хасидских лидеров поколения. И многие евреи приходили в его тель-авивский двор, а среди них и выдающиеся раввины, и главы общин, чтобы получить его благословение. Считалось, что его благословение обладает особенной силой, а его совет, а также в области медицины, является ключом к полному исцелению. Рабби Исраэль ощущал особенную духовную связь с великим автором Ора Хаима Кадош. Он ввел в среде своих хасидов обычай изучать каждую недельную главу Пятикнижия с этим каббалистическим комментарием. Поселившись в земле Израиля, он старался каждый год в годовщину смерти Ора Хаима Кадоша, Рав Хаима бен Атара приезжать в Иерусалим, чтобы помолиться на его могиле на Масличной горе. На этот раз он поднялся на могилу вместе с еще одним прославленным праведником своего поколения Раби Шломко из Виля и большой группой хасид. Рав Шломо Гольдман, был прямым потомком Раби Ихиеля Михна из Лочева, ближайшего ученика основоположника хасидизма Бааль Шем Това, Бешта. В течение 25 лет Рав Шломко был главой хасидской общины городка Звиля на Волыни и с годами стал одним из самых авторитетных хасидских лидеров Восточной Европы. В начале 1920 года, когда произошла революция и большевики установили свою власть на Волыни, они закрыли все еврейские учреждения. И он, рискуя жизнью, отстаивал последние островки еврейства. И тайно он продолжал выполнять раввинские обязанности. И также создал подпольный хедер, поддерживал работу миквы, которая находилась в одном из частных домов. И в 1926 году, ему удалось получить разрешение на выезд из Советского Союза. И он поднялся в землю Израиля. На корабле он потребовал от своего внука, который его сопровождал, чтобы он никому не раскрывал в земле Израиля, что он ребе из Виля. «Я выбрасываю свое раввинство в море», — сказал он. И он обосновался в Иерусалиме и жил в крайней бедности, днями и ночами изучая Тору в зале Ешивы Хаей-Улам, которая расположена была в старом городе. Соседи и учащиеся Ешивы даже не знали его имени и называли его просто «еврей из Звиля». Но некоторое время спустя руководитель Иерусалимской общины Рав Зоненфельд получил письмо из Европы, в котором сообщалось, что в святой город отбыл знаменитый ребе из Звиля. Рав Зоненфельд начал поиски, но они не увенчались успехом. Лишь 3 года спустя один из паломников из Звиля заглянул в Ешиву Хаей-Улам и узнал в этом нищем старике, который склонился над книгами своего прославленного ребе. И от неожиданности он весь голос известил об этом всем окружающим. «Ребе, это вы! Ребе из Виля здесь!» И Рав Шломко больше не мог скрываться. Евреи со всей страны потянулись к нему за советом, за благословением. И вскоре его бедный дом в квартале Бейт-Исраэль стал одним из хасидских центров святого города. Как ни скрывал он свои особенные духовные силы и дарования, в устах евреев за ним прочно закрепилась репутация чудотворца, Бааль Муфет. Так люди стали свидетелем того, как однажды, возвращаясь после молитвы у стены плача, а Рав Шломко молился там каждый день, он увидел под одной из арок молодого араба, который хотел встретить евреев грудой камней. Рав Шломко посмотрел на него пристальным тяжелым взглядом, и тот тут же потерял сознание и безжизненно рухнул на землю. Но гораздо чаще молитвы Ребе из Виля оказывали исцеляющее воздействие. Однажды он пригласил себе на выпечку мацы еврея, у которого одна из рук была парализована. Как только больной, следуя приказу рав Шломке, приступил к работе, его рука впервые за долгие годы начала шевелиться и ожила, и таких случаев было очень и очень много. В 1940 году, один из иерусалимских знатоков Торы, рав Гальперин, получил тревожную телеграмму, в которой сообщалось, что его внук, который жил в Канаде, попал в дорожную аварию. Его состояние очень тяжелое. Он тут же поспешил к ребе из Виля и показал ему телеграмму. Приблизив телеграмму глазам, рав Шломко стал читать ее вслух. Но вместо слов «мальчик в тяжелом положении» он прочел «мальчик здоров». А вместо слов «врачи опасаются за его жизнь» он прочел «врачи говорят, что его состояние не вызывает никаких опасений». Несколько позднее рав Гальперин сумел связаться со своей семьей в Канаде. И ему сообщили, что ребенок начал стремительно поправляться. Когда он спросил, когда именно врачи обнаружили первые признаки улучшения, выяснилось, что в пересчете на время в земле Израиля улучшение началось именно в ту минуту, когда Ребе из Виля читал телеграмму. В тот же период к нему обратилась семья знаменитого иерусалимского даршана, магида, рава Шалома Швадрона. Врачи подписали приговор его 5-летней дочери, у которой был поврежден спиной мозг. И они сказали, что девочка никогда не сможет ходить. «Ты должна 40 дней подряд молиться у стены, плача за ее выздоровление», сказал Ребе из Виля жене Магида. Но женщина растерялась, ведь в те дни из-за постоянных нападений арабов по пути к стене плача это было смертельно опасно. Увидев ее смятение, рав Шломко сказал: «Хорошо, я буду молиться вместо тебя». И ровно через 40 дней девочка неожиданно поднялась с кровати и со счастливой улыбкой пошла навстречу своему отцу и матери. Полагаю, что именно этот случай стал источником широко распространившегося обычая молиться у стены плача в течение 40 дней подряд. Ну вот, вспомним. Армия Ромеля стремительно приближается к земле Израиля. И в этот момент рав Шломко страстно молится за избавление еврейского народа от полного уничтожения. И чем ближе подходили немцы, тем больше времени он постоянно посвящал сосредоточенному разговору с Творцом. По свидетельству очевидцев, во время этих молитв он был подобен пылающему факелу, свет которого сливался со светом шхины. И вот в тот день, когда эти два праведника поднялись на Масличную гору, они склонились над могилой автора книги Ора Хаима Кадош в длительной и сосредоточенной молитве. Рав Исроэль из Гусятина читал псалмы своего великого предка, царя Давида. Прошел час, и внезапно он уверенно произнес: «Злодеи сюда не придут, они не проникнут в землю Израиля». Позднее он объяснил, что ему был дан знак с неба, что Ромель будет разбит. Он увидел над могилой автора книги Ора Хаима Кадош сокровенное четырехбуквенное имя Творца Авая. в особенном золотом свете и истолковал этот знак в соответствии со своими каббалистическими познаниями. А Рэбби из Виля также с уверенностью заявил своим близким: «В землю Израиля фашисты не войдут». Той ночью немцы предприняли решающую атаку. Казалось, что они уже опрокинули англичан и фактически выиграли битву. Но вдруг немцы прекратили огонь, замешкались, а через некоторое время спустя подняли белые флаги и капитулировали. Участник этих событий, майор британских инженерных войск Питер Рейнер, он записал в книге, которую была выпущена в Англии, «Трубопровод для битвы». Он закончил монтировать на линии обороны новый трубопровод для пресной воды. И в день перед неожиданной решающей атакой немцев он провел тестирование, и в трубы запустили соленую морскую воду, чтобы проверить прочность стыков и соединений при определенном напоре. Согласно графику, к ночи нужно было уже запустить пресную воду. Но сделать этого они не успели из-за внезапной атаки немцев. По ходу наступления танки и пехота Роммеля, смявшие англичан, захватили новый трубопровод. Изнемогая от жажды, солдаты вермахта открыли краны и начали жадно пить. Конечно, они почувствовали, что вода имеет совсем необычный вкус. Но после длительного перехода по раскаленной в середине лета пустыне их охватило буквально какое-то безумие. И они выпили очень много, а также набрали воды для всех наступающих частей. В результате большинство немецких солдат испытывало острое недомогание, и целые подразделения потеряли боеспособность. Наступление захлебнулось, и передовые отряды, а это было около 5000 солдат, сдались англичанам. Этот майор Рейнер, описывая эти события, называет их божественным чудом, особенно учитывая тот факт, что к ночи в водопроводе уже должна была быть пресная вода. Бои продолжались еще в течение нескольких дней, но продвижение армии Роммеля было остановлено. Основной удар немецких танковых войск пришелся в эти дни на сражавшийся в составе британской армии так называемый еврейский батальон под командованием уроженца Тель-Авива майора Моше Либмана. Его бойцы отстаивали буквально каждую траншею, каждый окоп, понимая, что они защищают дорогу к земле Израиля. В этой войне британцы никогда еще не одерживали побед над немцами и поэтому испытывали крайнюю неуверенность в своих силах. И они не смогли развить этот частичный успех. В течение еще 2 недель обе армии не сдвигались с места, хотя продолжались интенсивные перестрелки и погибло много солдат. Командующим британскими силами не решались атаковать, опасаясь прямого столкновения с противником. И, наконец, в самом начале августа 1942 года в столицу Египта, Каир, прибыл британский премьер-министр Черчилль, который быстро понял, что необходим более решительный военачальник, который бы не боялся немцев. И после ряда перестановок он остановился на молодом генерале Монтгомери, который отлично проявил себя в противостоянии у Эль-Аламейны. Этот генерал многому научился у своего противника фельдмаршала Роммеля. не случайно на его командном пункте всегда висел небольшой портрет этого немецкого полководца. А главное, он научился у него силе неожиданного удара. Монтгомери намеренно ослабил крайний южный фланг своей армии, но создал там мощные минные поля, хорошо прикрытые огнем артиллерии. Привлеченный мнимой слабостью этого участка обороны, о котором донесла ему разведка, Роммель начал свое наступление именно там. Но внезапно его войска напоролись на мины, и им пришлось разминировать минные поля под массивным артиллерийским огнем. В этой схватке, которая проходила в ночь с 30 на 31 августа, наступающие немцы и итальянцы потеряли около 3000 бойцов и большое количество вооружения. После этого вновь сложилась патовая ситуация, и ни одна из сторон не решалась атаковать. И вот в пору этого относительного затишья фельдмаршал Роммель, измученный после нескольких месяцев непрерывных военных действий, попросил отпуск и отправился в Европу. А тем временем немецкие саперы успели заложить в зоне между двумя армиями около 1 000 000 мин, чтобы ситуация так законсервировалась на долгое время. Но Монтгомери вновь решил действовать неожиданно. Ночью, 23 октября, он направил свои передовые отряды в атаку прямо через минные поля. И в течение нескольких дней он прокладывал путь второму эшелону в значительной степени телами своих солдат. В этот период британцы являлись довольно беззащитной мишенью для артиллерии. Но Роммеля здесь не было, а у его заместителя неожиданно случился инфаркт. Поэтому немецкими войсками руководил штабной офицер, не готовый к такой ответственности. А когда Роммель вернулся, англичане, сумевшие к тому времени создать существенные преимущества боевой силы и техники, уже вышли на оперативный простор и развернули широкое наступление. Роммель сразу запросил из Берлина подкрепление, но ему отказали. Ведь в то время армия немцев увязла на просторах России, в первую очередь под Сталинградом. В этой ситуации Роммель просил у Гитлера право на отступление, но фюрер ему отказал. Части вермахта должны продвигаться только вперед, чтобы овладеть Палестиной. И Роммель ушел в глухую оборону. Но вот 2 ноября 1942 года генерал Монтгомери начал решительное наступление. 4 ноября, после нескольких дней изматывающих боев с численно превосходящим противником, Роммель потерял около половины своего личного состава и практически всю боевую технику. После этого фельдмаршал принял всю ответственность на себя и, вопреки воле фюрера, приказал отступать. Но было уже поздно. Теперь, почувствовав вкус победы, армия Монтгомери нанесла отступающим нацистским частям один мощный удар за другим. Вместо 40 километров, о которых Роммель просил фюрера, его войска бежали на 700 километров через всю Северную Африку до Туниса. В старинных мидрашах утверждается, что на всем протяжении нашей истории Всевышний укрепляет сердца злодеев, подобно тому, как он укрепил сердце фараона в Древнем Египте. Может быть, именно поэтому фюрер так упрямо запрещал Роммелю отступление. потому что временный отход его войск мог еще изменить ход событий. И Мидраш объясняет, что Творец укрепил сердце фараона, чтобы наказать его за преступление, которое он совершил против сыновей Израиля. Мидраше подчеркивается то, что Творец сказал Моше. Когда Творец увидел, что после пяти первых казней фараон укрепляет свое сердце, после этого, даже если он захочет отпустить евреев, он не сможет. Я ужесточу его сердце, чтобы взыскать с него за все, что полагается ему по мере суда. До начала Второй мировой войны Гитлер многократно повторял, что он никогда не повторит ошибки кайзера Вильгельма, который в Первую мировую войну воевал на два фронта. Но все же, не закончив войны на Западе, бесноватый германский фараон ввязался в войну на Восточном фронте. Видно, к этому моменту его сердце уже было укреплено с неба. А когда летом 42-го года германская армия быстро приближалась к земле Израиля, фюрер одновременно начал наступление на Сталинград и Кавказ. И несмотря на то, что это наступление захлебнулось, фюрер с маниакальным упорством отказывался отвести свои отборные дивизии из сжимающегося кольца окружения. В результате в сталинградском котле была похоронена лучшая часть его армии, и от этого удара он не отправился. А его дивизии, которые наступали на землю Израиля, остались без подкрепления и в конце концов стали добычей английских, а в конце и американских десантников, которые высадились у них в тылу. Когда началось противостояние у Эль-Аламейна, шансы англичан удержать этот рубеж были близки к нулю. У них не было выдающегося полководца, такого как Роммель. И стратегия была примитивной. И к тому же немцы обладали большими людскими ресурсами. Но то, что Творец, высшее провидение, повернуло события в неожиданном направлении. Победа британской армии не только спасла евреев земли Израиля. Бегство армии Роммеля стало одним из поворотных пунктов во Второй мировой войне. Позднее Черчилль говорил: «До Эль-Аламейна мы не одержали ни одной победы, а после Эль-Аламейна мы не потерпели ни одного поражения». По мнению ряда историков, битва при Эль-Аламейне стала началом конца немецкого национал-социализма и самого злодея Гитлера. Так Творец спасает свой народ. И что было бы с нами, с поколением перед приходом Машеха, если бы не эти чудеса?